С новостями дня вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Москве завершается прощание с патриархом Алексеем II. Похороны состоятся завтра в Елоховском соборе. Сегодня начинается первая в истории Евросоюза совместная военная операция входящих в него стран. Противник – сомалийские пираты. Первые итоги процесса по делу об убийстве Анны Политковской спустя 2 недели после возобновления слушаний в открытом режиме. Почему в Санкт-Петербурге участились случаи нарушения прав заключенных на свидание с адвокатами? Репортаж о проблемах самой большой тюрьмы в Европе – Петербургских крестов. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Сегодня в Москве продолжается прощание с патриархом Алексеем II, скончавшимся в пятницу в своей подмосковной резиденции. По некоторым данным, с субботы проститься с главой Русской Православной Церкви успели уже более 50 тысяч человек. Гроб с телом патриарха пробудет в храме Христа Спасителя до завтрашнего утра, когда состоятся похороны. А в среду высшие церковные иерархии соберутся на заседание Синода, чтобы определить дату проведения поместного собора. Его делегаты и изберут нового предстоятеля Русской Православной Церкви. Наш корреспондент Ольга Вахоничева побывала на церемонии прощания и узнала подробности о завтрашних похоронах в Елоховском соборе.
Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, 18 лет возглавлявший Русскую Православную Церковь, скончался в пятницу на 80-м году жизни. Главы и представители христианских церквей и иных религиозных организаций прибыли в Москву для прощания с патриархом. Сегодня у храма Христа Спасителя, где установлен гроб с телом Алексея, собрались тысячи людей. Это и москвичи, и верующие из различных российских регионов. Храм оцеплен большим количеством сотрудников милиции, которые пропускают людей проститься с патриархом небольшими группами. Несмотря на дождь и ветер, народ простаивает в очереди к храму по несколько часов. Каждого из них привели сюда разные чувства.
Если я позавчера простояла 4 часа и не смогла пройти, потому что у меня с сердцем плохо было, а сегодня по такой погоде я с больным сердцем, инвалид 2-й группы, иду к патриарху, чтобы попросить у него прощения, чтобы он за меня помолился. Значит, у меня есть основания просить у него прощения. Вот я иду с этой целью. В принципе, очень печально, что по его жизни нам ничего о нем не рассказывали. Ни пресса, ни телевидение, ни радио, никто ничего. Молчание, мы не знали, кто он, что он, откуда, зачем. Он делал свое дело, а мы не знали, мы просто в него верили. А у меня есть основания попросить у него прощения.
Это великий господин отец наш, так звучит в Актине. Что значило? Великий господин, это означает что? Это означает не потому, что он великий, что сам великий, а потому, что русский народ великий прежде всего. А у русского народа, соответственно, и господин должен быть великий. В общем-то, у нас всегда должен кто-то руководить. Ну, практически приблизительно как кормчий корабля. Вот, церковь наш корабль, как говорится, пока мы не сидим, похоже, на мели, а наоборот, живы еще пока. Следовательно, слава Богу тому кормчему, который нас привел туда, куда надо.
Такое горе, такая потеря, я не знаю. Ну, как бы он для церкви столько делал, и как бы хочу просто вот последнюю дань ему отдать, что ли, вот поклониться ему за все его хорошие дела для народа, для церкви, просто поклониться.
Но я отдаю дань огромного человеческого уважения этому светлому человеку. И я имела счастье получить вот в последний Великий пост благословение от Алексея II. И я ему безмерно благодарна в этом факте и считаю это какой-то судьбоносный знак. Он как бы благословил меня, и причем в моей жизни тяжелый год был. Я ему благодарна, что вот он мне такую поддержку оказал. Ну, я и до этого была в церкви, но, наверное, сейчас этот путь становится более осмысленным. Ну и, конечно, я считаю, что благодаря ему. Мы все благодарны ему за то, что он просвещал нас все эти годы последние и приближал нас относится к высокой нравственности. И я считаю, что это один из главных людей в нашем государстве, который сеял зерно нравственности. И мы ему за это очень благодарны.
Я здесь живу, меня обязали в порядке церковного циркуляра.
Он же святой наш.
Что касается официальной канонизации патриарха Московского и всея Руси Алексея II, то в Русской Церкви уже заявили, что он может быть причислен к лику святых не раньше, чем через 50 лет после кончины. Как сообщил Интерфаксу, член Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации протоиерей Георгий Митрофанов, прецедентов, когда человека канонизировали раньше, почти нет. Решать вопрос и о возможной публикации дневников патриарха будет высшее церковное руководство. О том, что Алексей II вел дневники, он сообщил журналистам в одном из последних своих интервью. Доступ в храм Христа Спасителя для прощания с патриархом будет прекращен во вторник утром. Тогда же пройдет отпевание, и тело Алексея II будет погребено в Благовещенском пределе Богоявленского или, как его еще называют, Елоховского кафедрального собора. Здесь же хранится рака с мощами святителя Алексея Московского, который был митрополитом в конце XIV века. Уже сегодня с утра строители завершили подготовку могилы патриарха. По информации Интерфакса, иерархи Русской Православной Церкви, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и Смоленский и Калининградский Кирилл, обсуждая склеп, отметили, что могила Алексея II должна быть более нарядной, чем могила патриарха Сергия, расположенная в Никольском пределе, поскольку она сооружалась в военное время и выглядит несколько простовато. Похороны Алексея II пройдут во вторник. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня на процессе по делу об убийстве Анны Политковской перерыв. Суд, который продолжается уже почти две недели, возобновится только во вторник. И у нас есть время подвести некоторые предварительные итоги. Сегодня утром я поговорил с шеф-редактором «Новой газеты» Сергеем Соколовым, который в пятницу давал на суде свидетельские показания. Какие у вас ощущения от процесса за то время, что он уже продолжается, и что вы можете сказать после того, как сами предстали перед судом в качестве свидетеля по этому делу?
Вы знаете, у меня немного двойственное отношения по одной простой причине, потому что внутренняя убежденность в некоторых вещах должна быть подкреплена системой доказательств на суде. Собственно, поэтому мы настаивали на открытом процессе для того, чтобы в этом открытом процессе была установлена истина. Мне очень хочется посмотреть и послушать те доводы, которые будет проводить защита, чтобы наконец-таки прояснить для себя очень большие вопросы, возникшие в ходе первой части процесса.
Что это за вопросы?
Мне не совсем понятно, почему достаточно серьезные веские доказательства, касающиеся ряда подсудимых и людей, которые сейчас не сидят на скамье подсудимых, пока не были озвучены. А может быть, это касается стратегии и тактики ведения процесса. Мне не совсем понятно, как была изначально, так и сейчас, роль братьев Махмудовых, сидящих на скамье подсудимых. Вот во всем этом хотелось бы разобраться, учитывая то обстоятельство, что именно эти вопросы могут помочь потом ответить на самые главные. Кто заказчик, а кто киллер.
Допрос свидетелей на суде продолжится. Насколько я знаю, на этой неделе ожидаются ли какие-то свидетельские показания, которые как раз могут прояснить ответы на эти вопросы?
Я предполагаю, что да. Потому что, во-первых, прокуратура не закончила предъявлять свои доказательства. Потом будет доказательство предъявлять сторона защиты. Потом существует такой механизм дополнения, в ходе которых тоже могут возникнуть самые разнообразные детали. Я думаю, что на этом суде будут неожиданности.
Ну а в целом атмосфера на процессе, что вы о ней можете сказать?
Вы знаете, мне очень импонирует то, как присяжные внимательно и фактически профессионально слушают и внимают тому, что происходит в зале суда. Это люди заинтересованы, это было видно по тому напряжению, которое у них на лицах, когда они пытаются не пропустить каждое слово, сказанное свидетелем, адвокатом или прокурором. И вот это дает мне определенную надежду, потому что я предполагаю, что с этой коллегией присяжных вердикт будет справедливым.
О первых итогах процесса по делу об убийстве Анны Политковской, который продолжится во вторник в Московском окружном военном суде, говорил один из свидетелей, шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня третий и последний день прощания с патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. Группы протестующих заняли здание нескольких университетов. В Гуантанамо военный трибунал начинает рассматривать сегодня дело обвиняемых в организации терактов в США в 2001 году. В Пекине сегодня возобновятся переговоры по северокорейской ядерной программе. В Иране около 3000 студентов приняли участие в акции протеста против политики президента Махмуда Ахмадинеджада. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Страдание – социальная, психологическая, медицинская, религиозная категория. Искусство и страдание. Страдание и сочувствие. Сегодня в 2 часа дня об этом пойдет речь в программе «Свобода в клубе «Квартира 44». Тему обсуждают социолог и переводчик Борис Дубин, философ Елена Петровская, психолог Сергей Ениколопов, искусствовед Анна Чудесская и священник Яков Кротов. Ведет программу Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читала Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
На прошлой неделе произошло падение цен на нефть и российские фондовые показатели в связи с этим тоже резко упали. Падение это было рекордным. Баррель нефти стоит теперь, российской нефти, $35. А индексы РТС и ММВБ опустились ниже отметки в 600 пунктов. Ну и всем сегодняшним российским газетам это, конечно, дало повод начать новую серию публикаций о мировом финансовом кризисе, о том, как он влияет на Россию и так далее.
Ведомости пишут в этой связи, что при среднегодовой цене в $30 за баррель, что уже, как мы видим, недалеко, бюджет недополучит 3,5 триллиона рублей, что сравнимо с размером резервного фонда, составляющего 3,7 триллиона на 1 декабря. Таким образом, резервный фонд может полностью уйти на финансирование бюджетных расходов. И средства фонда могут быть потрачены на финансирование бюджетного дефицита, если цена нефти падает ниже уровня, установленного в законе о бюджете.
$30 это уже в три раза меньше,
это чем
сумма,
раза меньше,
которая установлена в российском бюджете.
Безусловно, потому
годы.
Что сейчас это $95 за баррель. Но Минэкономразвития в данный момент пересматривает прогноз. На прошлой неделе замминистра Андрей Клепач рассказывал ведомостям, что в базовом варианте цена нефти составит $50 за баррель. Оптимистичный прогноз рассчитывался, исходя из 60, ну а пессимистичный 30. Ну, вот они те самые 30. Между тем, для обеспечения бездефицитности текущих операций и бюджета, по мнению экспертов, нужно в 2009 году девальвировать рубль к бивалютной корзине на 30-40%. Вот со ссылкой на своих экспертов об этом пишет газета «Ведомости». Независимая газета опросила других экспертов, которые полагают, что резкой девальвации рубля опасаться не стоит, и скорее всего, Банк России будет какое-то время придерживаться выбранной стратегии плавной девальвации на 1% в неделю. Ну, в этой связи что еще пишут газеты? Что в связи с падением мировых цен президент Организации стран-экспортеров нефти Шакиб Хилиль заявил о необходимости значительного сокращения объемов добычи, и 17 декабря этот вопрос будет рассматриваться. Причем Россию призывают помочь отрегулировать цены на нефть, как если бы она была членом ОПЕК. По мнению аналитиков, страны ОПЕК могут объявить о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в день. Ну и еще, что в этой связи пишут газеты, это «Время новостей» отмечает, что вот это удешевление цен на нефть привело в Соединенных Штатах Америки к резкому удешевлению бензина, чего, собственно, не наблюдается в России. Здесь существенного падения цены на топливо пока не зафиксировано, поскольку вертикально интегрированные компании, как известно, перенесли центры прибыли в сбытовой сектор.
Тем временем, если говорить о непосредственном влиянии кризиса на Россию, на прошедших выходных правительство приняло решение дать отсрочку на выплату долгу по ипотечному кредиту тем, кто остался без работы или без большей части своей зарплаты.
И «Время новостей» комментирует это дело так. Премьер-министр Владимир Путин решил не откладывать в долгий ящик свои обещания народу, с которым он провел в телеразговор в минувший четверг. И уже в пятницу по горячим следам созвал вот это антикризисное совещание в Белом доме, где раздал министрам и другим руководителям исполнительных органов власти поручения. Что касается ипотечного кредита, тут речь идет о предоставлении в 2009 году отсрочки платежей по кредитам для заемщиков, оставшихся из-за кризиса без работы, лишившихся значительной части доходов. И на эти цели государство выделит агентству по ипотечному ипотечному жилищному кредитованию дополнительно 200 миллиардов рублей. Ну, тут еще вот какой есть комментарий в газете «Время новостей», что все вот эти вот меры, озвученные премьером Путиным, скорее хороши для успокоения населения, а не для того, чтобы переломить экономическую ситуацию. Ну, например, вот такую вот возможность, как потратить материнский капитал на год раньше, чем планировалось, да еще и на погашение ипотечного кредита, это выглядит все очень здорово. Но только если речь идет о 10-12 тысячах долларов, которые составляет материнский капитал, то не сильно они помогут погасить ипотечный кредит, пишет издание. Ну, еще затрагивается тут такая тема, как кардинальное сокращение квот на иностранную рабочую силу. Ни на 50%, как предложил господин Путин, ни даже на все 100%, это не поможет решить ситуацию.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева и сегодняшние российские газеты о рекордном падении нефтяных цен на мировых рынках и решении российского правительства отсрочить выплату долга должникам по ипотечным кредитам. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня начинается первая совместная военно-морская операция Европейского Союза с момента его создания. Ее кодовое название «Аталанта» и направлена она против сомалийских пиратов, захватывающих торговые суда в регионе Аденского залива и наносящих огромный ущерб международной торговле. Операцию ЕС по борьбе с сомалийским пиратством возглавляет Великобритания. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Операция «Аталанта» предпринимается по решению Совета министров Европейского Союза и на основе ноябрьской резолюции Совета безопасности ООН номер 1838, призывающей международное сообщество решить проблему сомалийского пиратства. 2 декабря Совбез ООН подтвердил свою санкцию на использование военной силы против пиратов. Единогласно принятая резолюция предоставляет право входящим в ООН странам в течение года с разрешения сомалийского правительства входить в территориальные воды Сомали и преследовать пиратов. Снаряженная Евросоюзом эскадра, возглавляемая британским контр-адмиралом Филиппом Джонсом, состоит из 6 кораблей и 3 разведывательных самолетов. Корабли предоставили Великобритания, Франция, Германия и Греция, самолеты Италия и Франция. Флагманским кораблем стал британский эсминец «Нортумберленд», а штаб операции разместился на базе британских ВМС в Нортвуде в пригороде Лондона. Цель операции «Аталанта» – обеспечить безопасность мореплавания в акватории Африканского рога и западной части Индийского океана. А точнее, охранять торговые суда от налетов пиратов, эскортировать грузы с гуманитарной помощью для Сомали, преследовать морских разбойников и при необходимости применять против них военную силу. За год в этом регионе проходят 16 тысяч торговых судов. По информации Международного морского бюро, только в этом году сомалийские пираты совершили 94 разбойных нападения и захватили 26 судов. 12 судов и более 250 заложников все еще удерживаются ими в плену. Эксперты полагают, что пиратам удалось получить не менее 30 миллионов долларов выкупа за захваченные суда. Сомалийские пираты используют быстроходные катера и вооружены пулеметами, гранатометами и автоматическим стрелковым оружием. В регионе оперируют около 1000 пиратов и не менее 60 пиратских катеров. Королевский институт международных отношений в Лондоне, или как его называют Chatham House, опубликовал доклад под названием «Сомалийское пиратство. Угроза глобальной торговли, подпитывающая локальные войны». Автор доклада – эксперт-африканист Роджер Миддлтон. В интервью «Радио Свобода» объясняет причины возникновения сомалийского пиратства.
Главная фундаментальная причина сомалийского пиратства – фактическое отсутствие государства. В Сомали нет контролирующего страну правительства, нет армии и полиции, отсутствует береговая охрана, которая могла бы остановить пиратов. Вторая причина – это огромные выкупы, получаемые пиратами. Они получают 1-2 миллиона долларов, а нередко и намного больше, за каждое захваченное ими судно. Это большая финансовая мотивация. И третья причина. Пираты живут в государстве, где очень немного возможностей заработка, кроме криминального бизнеса. Так что у сомалийцев практически нет выбора, кроме пиратства.
Многие эксперты высказывают опасения, что сомалийские пираты связаны с международным терроризмом. Насколько такие опасения обоснованы?
Пока что пиратские налеты носят чисто коммерческий и криминальный характер, и пока нет свидетельств их связи с международным терроризмом. Однако существует опасение, что террористы не столько смогут использовать существующие пиратские банды, сколько могут взять на вооружение их тактику.
Почему, на ваш взгляд, именно в этом году произошло резкое увеличение пиратских нападений в регионе Африканского Рога?
Главная причина увеличения нападений напрямую связана с получением огромного выкупа. В этом году пираты получали не менее миллиона долларов за судно, тогда как в прошлом обычно менее полумиллиона. По мере увеличения суммы выкупа пираты смогли больше денег вкладывать в покупку современного вооружения и оборудования. Кроме того, это соблазняло все большее число людей заниматься пиратством. Комплекс этих причин и заставил пиратов пойти на еще больший риск.
Почему Европейский Союз сделал именно Великобританию опорной базой борьбы с сомалийским пиратством?
Дело в том, что одна из штаб-квартир военных операций Евросоюза находится в Нортвуде, рядом с Лондоном. Кроме того, у Британии имеется давний и обширный опыт борьбы с пиратством. Думаю, что это главные причины того, что именно Великобритания возглавила эту операцию.
Как, на ваш взгляд, можно покончить с сомалийским пиратством?
Единственный способ покончить с пиратством в Сомали – создать там реально функционирующее правительство. Однако это трудная, малореалистичная и долговременная задача. Пока же приходится признать, что военное решение этой проблемы может лишь умерить пиратские вылазки, уменьшить количество нападений. Оно не способно полностью покончить с пиратством. Понимая это, необходимо все же проводить тщательно скоординированные военные операции с участием европейских, азиатских, африканских сил, с участием России и других стран, чтобы наладить контроль в сомалийских водах. Это может принести определенный эффект. Однако этого будет недостаточно. Проблема сомалийского пиратства может быть решена только самим Сомали и внутри Сомали.
Говорил эксперт Королевского института международных отношений, автор доклада о сомалийском пиратстве Роджер Миддлтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Договорятся ли Россия и Украина о новой цене газа? Как искать взаимопонимание? Собеседник Виталия Портникова, уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Повторы программы в 4 и 11 часов утра 9 декабря. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга, а также подробнее о проблемах, которые в последнее время все чаще возникают у заключенных крупнейшей тюрьмы в Европе – петербургских крестов. Почему введены жесткие ограничения на количество встреч подследственных с адвокатами? А завершат нашу программу новости российской мировой экономики и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня третий и последний день прощания с патриархом московским и всея Руси Алексеем II. Завтра состоятся похороны. В храме Христа Спасителя, где установлен гроб с телом покойного, побывали уже десятки тысяч человек. В Урус-Мартановском районе Чечни обстреляна колонна с сотрудниками МВД, ранен военнослужащий. Московский городской суд, как ожидается, рассмотрит сегодня жалобу адвокатов бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна на продление срока его содержания под стражей. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. Ряд левых организаций запланировали на сегодня митинги и демонстрации в городах страны. Группы протестующих заняли здания нескольких университетов. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал, обслуживающий международные силы в Афганистане. По поступающим сообщениям уничтожено около 50 контейнеров с грузами. Значительное число боевиков арестовано в ходе операции пакистанской армии в лагере исламской группировки «Лашкар-э-Тайба» в контролируемой Пакистаном части Кашмира. В американской военной тюрьме на базе в Гуантанамо начинаются предварительные слушания по делу Халида Шейха Мохаммеда, обвиняемого в организации терактов в США 11 сентября 2001 года. Мохаммед и четверо его предполагаемых сообщников предстанут перед военным трибуналом. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт подверг резкой критике нападение еврейских поселенцев на палестинцев в городе Хеврон на Западном берегу. В Пекине сегодня возобновляются переговоры по северокорейской ядерной программе. В Великобритании опубликован призыв к населению супермаркетам уничтожить произведенные в Ирландской республике и Северной Ирландии свинину и продукты из нее. В них обнаружен диоксин. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В центре Москвы снесут несколько зданий, чтобы расширить площади Российской государственной библиотеки. Установлены новые тарифы на газ и холодную воду. В Петербурге после реставрации открылся фасад Зимнего дворца. Подробнее об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. К зданию Российской государственной библиотеки будет пристроен новый корпус, под который снесут ряд зданий и сооружений, расположенных в Крестовоздвиженском переулке, на улице Воздвиженка и в Старовоганниковском переулке. Новое здание появится через 3 года. Работы по расширению библиотеки начнутся в 2009 году. Главным образом будут расширены площади для хранения, а также увеличится количество залов. Петербург. Российское отделение компании Ford Motor во Всеволожске не успевает в этом году начать производство модели Mondeo и переносит срок на первый квартал будущего года. Москва. Региональная энергетическая комиссия столицы установила новые тарифы на газ и холодную воду. Кубометр воды будет стоить 15 рублей 45 копеек и вырастет с нового года более чем на 28% для населения, а для промышленности более чем на 17%. Аналогично выросла плата и за водоотведение. Розничная цена кубометра газа для отопления увеличивается с нового года с рубля 59 копеек до рубля 99 для горячего водоснабжения и газовых плит вырастет с 2,34 до 2 рублей 93 копеек. В ближайшее время комиссия установит тарифы на электричество и отопление. Кроме того, ожидается, что с нового года стоимость проезда в московском метро вырастет на 2 рубля. Петербург. С фасадов Зимнего дворца после окраски сняты строительные леса. Дворец стал ярче, бледно-зеленый сменился на почти изумрудный. Реставраторы нашли не менее 12 слоев краски на стенах Эрмитажа. Сам создатель дворца Растрелли задумывал его светло-песочным. Главный архитектор Государственного Эрмитажа Валерий Лукин по поводу окончания работ заявил в телевизионном эфире.
«Проба пера» называется, тоже какой-то поиск. Все-таки в нашем климате, да, что-то хочется поярче. Вот это чуть-чуть наше всегда. Вот оно сегодня отразилось на фасаде.
Москва. В подмосковном Ступино открылся новый агропромышленный комплекс. 3 объекта построены по самым современным технологиям. Коровник на 800 голов, теплица и жилой дом на 110 квартир для работников комплекса. Комплекс строили 3 года. В него вложено около 1 миллиарда рублей. А купить его планируют за 8 лет, занимаясь животноводством и выращиванием овощей и цветов. Петербург. Государственный музей-заповедник «Царское село» объявил конкурс на строительство котельной на территории музея. Котельная будет работать на природном газе. Срок ввода объекта – конец 2010 года, стоимость его – более 60 миллионов рублей. Москва. 2 инспектора ДПС столичного ГИБДД задержаны по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности за якобы обнаруженные в салоне автомашины наркотики. Новости Москвы и Петербурга, 8 декабря, Вера Володина.
Еще об одной новости из Петербурга подробнее. Адвокаты и правозащитники выражают крайнее беспокойство в связи с последними новшествами в следственном изоляторе «Кресты». Речь идет уже не о привычно плохих условиях содержания, а о нарушении базового права на защиту. В чем суть проблемы, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
В последнее время много говорится о том, что пора уменьшить число лиц, находящихся под стражей до приговора суда. Проблема ненадлежащих условий содержания заключенных освещается достаточно широко. Чесноку. А вот другая проблема, состоящая в том, что следственный изолятор, куда попадает обвиняемый, заключенный под стражу, не в состоянии предоставить ему необходимое число свиданий с защитником, остается в тени. Между тем, это прямо нарушает права заключенного на защиту и противоречит состязательному характеру уголовного процесса, закрепленному в уголовно-процессуальном законодательстве, говорит адвокат, кандидат юридических наук Константин Кузьминых.
Выпало совершенно в поле зрения, абсолютно выпало, проблема именно следственных кабинетов СИЗО. То есть у вас людей до приговора суда заключают под стражу, чтобы человек не воспрепятствовал производству по делу, не оказал давление, предположим, на потерпевших или на следователя, там, на судью, но совершенно упускается из виду, что заключая его в СИЗО, суд должен, конечно же, обеспечить его право на защиту. В основе этого права лежит не только то, что у него адвокат в суде присутствует на судебном заседании, а то, что он должен иметь право на неограниченные по числу и продолжительности свидания с защитниками. Соответственно, это право, которое закреплено и в Уголовно-процессуальном кодексе, 47-я статья, пункт 9, часть 4, оно фактически-то не реализуется.
И дело совсем не в том, что это чья-то злая воля не пускать к арестованному адвоката или следователя, подчеркивает Константин Кузьминых, а в нехватке следственных кабинетов.
Арифметика очень простая. Берутся сколько в СИЗО следственных кабинетов, сколько часов они в день работают и сколько там содержится в этом СИЗО. Из этого элементарно рассчитывается показатель, сколько СИЗО может предоставить. Так вот, на сегодня расчет показал, что за месяц СИЗО может предоставить в среднем по федерации где-то 1 час 35 вот так минут в месяц на одного заключенного.
В Петербурге эта цифра еще меньше. В СИЗО номер 5 всего около 40 минут на человека. По словам Константина Кузьминых, раньше в городе допускалась одновременная работа нескольких адвокатов и следователей и нескольких заключенных, но с середины года это запретили. Такие нарушения, по мнению адвоката, серьезно мешают судопроизводству и могут даже способствовать вынесению неправильных приговоров. Впрочем, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний этой проблемы не видят, говорит начальник пресс-службы ГУФСИН по Петербургу Сильва Арутюнян.
Что значит не хватает комнаты? Сколько положено в административном здании, они имеются. Но вопрос в том, что вы же понимаете, что в день могут прибыть 5 адвокатов, а могут прийти 25. Мы же не можем выделить 25 комнат. И в порядке очередности они проходят и общаются.
Велики ли очереди?
Когда как.
Подследственный всегда общался со следователем и адвокатом наедине, говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Другое дело, что в определенное время, когда переполнены были тюрьмы, то да, в одном кабинете можно было два, грубо говоря, адвоката, да, два разных арестованных, либо там следователь. Но это все делалось по товарищескому согласованию. И ничего нового в этой инструкции, если она есть, да, ничего нового нету. Следственных кабинетов мало? Мало. Но откуда они возьмутся? Вообще эта проблема идет от советской власти. Мы знаем, что советская власть уделяла огромное внимание лагерям и очень мало внимания тюрьмам. И вот это пространство тюрьмы у нас требует лучшего. Ну и все проблемы в Санкт-Петербурге, кресты и так далее, и так далее. Когда эти следственные кабинеты строились, а строились они при царе Горохе, все было продумано и размерено. Когда Вера Затулич одна была в камере, сидела в крестах. А когда вместо там двух человек при Сталине засовывали 20, а при Ельцине засовывали 13, но, разумеется, средств кабинетов не хватает.
Ситуация в Петербурге усугубляется тем, что это транзитный город, а кресты – самая большая тюрьма Европы.
Управление наказаний лукаво пытается выйти из этой ситуации. Притом не потому, что они хотят дурного, а потому, что их ставят в такие ситуации. Как то? Им год назад дали строгую команду – разгрузить. Ну, как вы себе представляете начальника изолятора, который кого-то будет разгружать? Он не может никого отпустить. Но от него требуется следующее. У тебя должны быть выполнены санитарные нормы. Он в колониях в Ленинградской области создает некие отделения последственно. Они находятся в ужасных ситуациях. В 3 этажа нары, в прямом смысле этого слова. А потом докладывается о том, что, вы знаете, в крестах стало меньше народа.
Главное – стараться не разгрузить СИЗО, а внимательно относиться к арестам, считает Вышенков, по словам которого, сегодня не применяется домашний арест, людей не выпускают под залог, а стараются сразу посадить. Между тем, если не брать под стражу тех, кого не подозревают в тяжких преступлениях, именно это могло бы решить проблему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Врачи-онкологи из Тувы. Почему они уже не лучший год признаются одними из лучших в России, не испытывают гордости по этому поводу? Вот сами врачи говорят, что заслуга в хороших показателях выздоровления раковых больных принадлежит пациентам, которые вынуждены покупать лекарства за свой счет. Число излечившихся могло бы быть выше, но льготных лекарств нет, а обычные пропадают впустую из-за истечения срока годности. Разобраться в ситуации попытался наш корреспондент в Кызыле Александр Филатенко.
Вот как объяснила этот парадокс заведующая отделением химиотерапии Республиканского онкологического диспансера Марина Феденко.
То, что мы проводим достаточно интенсивные программы и работаем по многим локализациям на уровне России, и многие результаты нашего лечения соответствуют, я не побоюсь этого сказать, в общем-то, при некоторых локализациях мировым стандартам, это, в общем-то, заслуга в отношении обеспечения лекарственных препаратов, это то, что, да, к сожалению, это вот за счет того, что больные приобретают.
Дело в том, что на приобретение необходимых для лечения раковых больных препаратов Тувинскому онкологическому диспансеру требуется как минимум 50 миллионов рублей в год. Выделяется лишь десятая часть от этой суммы. Больные вынуждены покупать лекарства за свой счет. Препараты эти, как правило, дорогостоящие и не каждому по карману. Минимальная цена 3000 рублей. На весь курс лечения необходимо не менее 250 тысяч. Как рассказала мне председатель Тувинской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Аида Андар, все необходимые препараты имеются на складах аптекоуправления, но остаются невостребованными медицинскими учреждениями. Истекает срок годности, и так необходимые больным препараты списывают. Ждать, когда поступят льготные лекарства, бесполезно. К тому же их перечень с каждым годом сокращается, говорит пациент-онкодиспансера Инна Черкасова.
Проблема постоянно. Лекарств бывает очень мало. В начале года их не было, в середине года, вот июля-август их не было. И сейчас их нет, вот, начиная с октября, то есть практически 7 месяцев. На 7 месяцев больных оставили в этом году без лекарств.
А вот что рассказала мне одна из родственниц уже умершего от рака пациента-онкодиспансера Татьяна Оржик.
Обезболивший укол стоило, мы на 3-4 тысячи рассчитывали на сутки. В день 4 раза и ночь тоже. Страшные боли, дикие. Перечисление с Минздрава, с российским Минздрава как-то опаздывал. И нам приходилось это лекарство покупать.
С проблемой дополнительного лекарственного обеспечения раковых больных хорошо знакомы в Министерстве здравоохранения Тувы. Начальник лекарственного отдела Вероника Дова утверждает, что решить ее непросто.
Дело в том, что в этом году с начала года были проблемы немножко с поставками препаратов. Из-за того, что с 2008 года полностью передали все полномочия на уровень субъектов федерации.
Запрос на лекарства отправляется в Москву заранее, а предугадать, сколько и каких препаратов потребуется на самом деле, по мнению чиновников от тувинской медицины, невозможно. Вот и весь ответ. А больные, у которых нет богатых родственников и денег на приобретение лекарств, тем временем страдают.
Мне это вспоминать, говорить, знаешь, Саша, очень больно. Больно, и слезы приходится волей-неволей.
Александр Филатенко для Радио Свобода из Кызыла.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня последний день прощания с патриархом московским и всея Руси Алексием II. Завтра состоятся похороны. В Греции третий день продолжаются массовые беспорядки. Группы протестующих заняли здание нескольких университетов. В Гуантанамо военный трибунал начинает рассматривать дела обвиняемых в организации терактов в США в 2001 году. На северо-западе Пакистана боевики напали на грузовой терминал, обслуживающий международные силы в Афганистане. В Пекине сегодня возобновятся переговоры по северокорейской ядерной программе. В Иране около 3000 студентов приняли участие в акции протеста против политики президента Махмуда Ахмадинеджада. Мусульмане отмечают сегодня Курбан-Байрам, праздник жертвоприношения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжит нашу программу «Известия с крупнейших мировых бирж», «Курсы основных валют» и другие новости российской мировой экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Международные или золотовалютные резервы России в ноябре сократились почти на 29 миллиардов долларов или на 6%, до 455 миллиардов 730 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Таким образом, с середины августа, когда международные резервы страны достигли максимального уровня 598 миллиардов долларов, их объем снизился почти на 24%. Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 46,3% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 636 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. Экспорт товаров из России составил примерно 409,5 миллиардов долларов, что на 47,4% больше, чем годом ранее. Объемы импорта выросли на 44,3% до 226,5 миллиардов долларов. При существующей налоговой системе добыча нефти в России к 2013 году может сократиться почти на 20% по сравнению с нынешним годом, до 397 миллионов тонн. Об этом говорится в прогнозе, подготовленном Министерством энергетики и ведущими нефтяными компаниями страны. В январе-ноябре, согласно оперативным данным, добыча нефти и газового конденсата в России снизилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 447 миллионов 360 тысяч тонн. Российский «Газпром» и национальная энергетическая компания Эмирата Абу-Даби подписали соглашение о строительстве в Нидерландах подземного хранилища газа, которое станет одним из крупнейших в мире. По планам его мощность составит более 4 миллиардов кубометров. Стоимость проекта оценивается в 700 миллионов евро. Общий объем инвестиций государственной компании «Российские железные дороги» в организацию скоростного движения между Москвой и Санкт-Петербургом составит 15 миллиардов рублей, причем примерно треть из этой суммы будет потрачена в 2009 году, говорится в сообщении компании. По планам, подготовка железнодорожной трассы в рамках этого проекта должна быть завершена до конца будущего года. В целом, в 2008-2010 годах в развитие скоростного железнодорожного движения в стране РЖД планирует инвестировать около 70 миллиардов рублей или в пересчете примерно 2,5 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 9 копеек, на 13 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 88 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 49 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии Олег Винокуров. Добрый день, Олег.
Добрый день. Ну, как обычно, у нас в понедельник такой главной темой является всегда футбол, потому что очень много всего интересного происходит в уикенды на футбольных полях Европы. Но я бы начал с такой интересной информации про теннис. Явно эта информация от многих ускользнула. Ну, как известно, сейчас в теннисе это перерыв, но это то, что касается профессионалов, участвующих в регулярных сезонах, а вот ветераны провели в Лондоне, причем не где-нибудь, а в Альберт-Холле, турнир, такой тоже итоговый турнир года, ну просто хотя бы, чтобы назвать имена, чтобы любителям тенниса было приятно. Тут вот старейшим из ветеранов, понятно, они все разного возраста, Джон Макенрой, легендарный американец, ему в феврале будет 50 лет, а Самым молодым участником был британец Грег Русецкий, которому 35 нынче. Ну, а еще вот из тех, кому за 40, швед Стефан Эдберг, француз Ги Фарже, австралиец Пэт Кэш и англичанин Джереми Бейтс. И, так сказать, в статусе молодых, что ли, 37-летний Пит Сампрас, 39-летний Седрик Пьолин, француз. Вот они, кстати говоря, играли в одном из финалов, и Пьолин выиграл у Сампраса, ну, такой своеобразный реванш. В свое время они часто встречались на самом высоком уровне, в финале открытого чемпионата США в 93-м году, на Уимблдоне тоже в финале 97-го, там побеждал Сампрас. Но вот теперь времена изменились, интересно, что Сампрас сказал: Пьолин вообще сейчас стал принимать подачу гораздо лучше, чем в свое время, когда был активным теннисистом. Ну и Пьолин с этим согласился. А в финале, короче говоря, Пьолин выиграл у Русецки. Так что вот самому молодому все-таки не удалось стать победителем этого турнира. Такие вот интересные события происходят в среде теннисных ветеранов.
Ну и давайте действительно о футболе. Завтра состоятся очередные матчи Лиги Чемпионов, и в том числе санкт-петербургский «Зенит» будет играть на выезде с мадридским «Реалом». Правда, с турнирной точки зрения этот матч для него уже ничего не решает, но болельщики все равно его с нетерпением ждут. И с этой точки зрения интересно посмотреть, что происходит в чемпионате Испании, где состоялись на выходных очередные матчи тура, и как сыграл мадридский «Реал».
Да, ну надо сказать, что 14-й тур чемпионата Испании был очень увлекательным. Тут еще, ну, и в субботу начались любопытные события. Ну, во-первых, Барселона играла с Валенсией, это все-таки два лидера, и увереннейшим образом выиграла Барселона 4-0, хет-трик Тьерри Анри помог ей в этом, а Вильяреал с Хетафе сыграли 3-3, причем после первого тайма гости, футболисты Хетафе, вели 3-0, но героически сражавшиеся футболисты Вильяреала все-таки ничью вырвали в этом матче. А в воскресенье, то есть вчера, мадридский «Реал» принимал «Севилью», и тоже все с самого начала не заладилось у хозяев поля. 3-1 вела «Севилья» к перерыву. «Реал» после перерыва заиграл блистательно и сравнял счет, но потом, в самом конце, когда уже был удален с поля Арин Робин, «Реал» остался в меньшинстве, «Севилья» забила победный гол 4-3. Так что сюжет, так сказать, полностью повторил сюжет матча «Нанси-ЦСКА» в Кубке УЕФА. И «Реал» теперь в результате аж на пятом месте оказался. У него 26 очков, у «Барселоны» 35, у «Вильяреала» 29, у «Валенсии» и «Севильи» по 27.
В чемпионате Италии было немало интересных матчей, в том числе знаменитое итальянское дерби. Ну, знаменитое, может быть, оно в Италии, не так часто за ним следят за пределами этой страны, но, тем не менее, это дерби двух команд из Генуи. Сампдория-Дженуа был матч.
Да, ну, естественно, матчи земляков, они всегда имеют такой особый статус. Тем более, но этим двум командам еще не всегда удавалось в одной лиге оказаться.
Вот как, именно поэтому.
Как мы знаем, да. Поэтому, в общем, не так часто это происходит, как там с Миланом и Интером, например. Ну да, этот матч был вынесен вчера за рамки тура, поздно вечером состоялся, и Дженуа победила со счетом 1-0. Ну, а вообще так в этом 15-м туре все лидеры выиграли. Интер у Лацио в гостях 3-0, Ювентус тоже в гостях у Лечи 2-1, а Милан на своем поле у Катании 1-0, так что здесь Интер по-прежнему сохранил 6-очковое преимущество, у него 36 очков, у Ювентуса и Милана по 30. Ну, вот Ювентус тоже бывший, так сказать, соперник «Зенита» по Лиге Чемпионов. Ну, мы можем перейти теперь и к другим странам. Что еще любопытного? Ну, про соперника «Спартака», последнего соперника «Спартака» в Кубке УЕФА сказать в данном случае ничего не можем.
Да, Тоттенхэм... насколько я знаю, Тоттенхэм не играл.
Ну, сегодня, да, вот он сегодня будет играть с Вестхэмом, так что пока сказать не можем ничего. А все остальные клубы «Большой четверки» выиграли. Ну, выиграли по-разному. Вот достаточно уверенно в гостях победили «Ливерпуль», выиграл у «Блэкберна» 3-1, а «Челси» у «Болтона» 2-0, а «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» на своих полях не без труда со счетом 1-0 выиграли. «Манчестер» у «Сандерленда», а «Арсенал» у «Уигана». Так что здесь с точки зрения лидеров, разрывы тут все остались теми же. По-прежнему Ливерпуль на очко опережает Челси. У него 37, у Челси 36. Манчестер Юнайтед имеет 31 и игру в запасе. Арсенал идет четвертым, у него 29 очков.
В Германии Байер чуть-чуть подобрался к лидерам. Хоффенхайму и Баварии, они не играли. Они играли 5 дней назад. И ну, вот пятницу, вчера да. Байер выиграл у Мюнхенгладбахской Боруссии. И теперь у него 31 очко, у Баварии и Хоффенхайма по 34. Здесь, в принципе, тоже довольно интересная ситуация.
Она просто особенно еще интересна, потому что остался один тур до конца первого круга, а в Германии огромное значение придают. У них вот даже есть титул, вот этот зимний чемпион. Ну, просто потому что по статистике, так вот исторически, крайне редко происходит, что команда, которая выиграла вот этот титул зимнего чемпиона, то есть выиграла первый круг, потом не становится чемпионом. По пальцам можно пересчитать такие примеры. И вот так исторически это очень важно. Как раз вот матч, который вы упомянули, он действительно был вынесен на пятницу. Бавария с Хоффенхаймом играли. Это фактически уже был, мог быть матч за титул, потому что Хоффенхайм бы, если бы выиграл, то все, разрыв бы 6 очков стал. И он ведь вел там 1-0. Ведут Ибишевич поражает просто. В 16 матчах забил 18 голов этот сербский форвард Хоффенхайма. Но Бавария чудом спаслась. Победный гол Лука Тони забил уже на последних секундах, там, добавленного арбитром времени. Ну, в общем, страшно было, драматичное дело. Но все-таки вот Бавария выиграла, и теперь все решится в последнем туре. У них действительно одинаковое количество очков. Сейчас по разности Хоффенхайм имеет некоторое преимущество, потому что очень много забивает. 16 матчей, 41 гол. Ну, вот. И, в общем, все будет, интрига сохраняется до конца.
Ну что ж, у нас остался еще, в принципе, чемпионат Франции, но мы можем подробно здесь не останавливаться. Там лидирует Лион, но ситуация запутанная. Порядка 7 команд находится в пределах разрыва, там 5-6 очков.
Ну, благодаря тому, что вот Лион проиграл вчера.
Да, у нас есть немножко времени, чтобы еще рассказать одну интересную новость, тоже футбольную, но не профессиональную. В Австралии прошел очередной чемпионат мира по футболу среди бездомных, и чемпионом мира среди бездомных по футболу уже была сборная России все последние год.
Да, в 2006-м она вот выиграла этот чемпионат, но и на сей раз россияне были очень близки, играли в финале, но проиграли соперникам из Афганистана 4-5 в финальном матче. Ну так, на всякий случай просто сообщу, может быть, кто не знает, как устроен этот. На маленьком поле 22 на 16 метров играют команды, это как бы супер-мини-футбол, там вратарь и 3 полевых игрока, играют по 14 минут. И вот в этом чемпионате в Мельбурне 48 мужских команд участвовали, и Россия, как мы знаем, заняла второе место.
Спасибо, Олег. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Олег Винокуров. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите, после выпуска новостей в прямом же эфире «Час прессы». Смотрим телевизор. Каков он, положительный герой в русском сериале? Гости программы – председатель совета директоров компании «Амедиа» Александр Акопов и телевизионный обозреватель российской газеты Юрий Богомолов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россию.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Заму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.